Главная как бы наша тема – это вот разногласия в семье, между супругами, есть родственники еще, есть дети. Это близкие люди. Это болезненная тема по этой причине, что это близкие люди. И мы не хотим разрыва, мы не хотим боли, не хотим страданий. Тем не менее, мы хотим, чтобы нас кто-то понимал. У нас есть вот это настоятельное как бы желание, да, требование друг к другу, чтобы меня понимали, меня уважали хотя бы. Меня благодарили, замечали, что я что-то делаю полезное. То есть у нас есть определенные претензии друг к другу, к близким людям, особенно к близким людям. Вот. Это обычная ситуация сегодня, век Кали. Вот, семейная жизнь, она несколько проклята. Вот по этой причине мы, в большинстве своем, люди страдают семейной жизнью. Все страдания там, внутри именно вот семьи, в личной нашей жизни. И если обратиться к истокам, не к Кали-юге, да, не к современному времени, которым мы обусловлены и как бы рождены в этом времени, мы другого не видели, может быть, только слыхом слышали что-то, какие-то легенды и мифы, что-то запредельное. У нас, видите, какой опыт очень как бы ограниченный. И все же, чтобы понять, что происходит, да, вот с нами сегодня, в наших семьях, в наших близких отношениях, нам нужно знать истоки. Истоки. Обратите внимание на то, что брак, вообще понятие брака, это понятие священное. Без Бога брак не существует. Это освященное отношение мужчины и женщины. У животных нет понятия брака. Есть понятие только совокупления. У человека добавляется, видите, духовный аспект, который их связывает именно глубоко, внутренне. И наши чувства к этому подготовлены. Мы можем любить, можем чувствовать любовь, желание быть вместе и прочие вещи, строить судьбу совместную. Мы уже как бы подготовлены природой к этому, да, вот как человек переживает разрыв, не так, как животное. Да? Человек от разлуки может умереть вообще. Тонкое существо человек, да, сердце его хрупкое, говорится. Разбитое сердце очень сложно склеить. Так, вот мы вот такие вещи слышим, такие истории знаем. Поэтому как бы брак – это священное действие, как, собственно, и рождение человека – и также его деятельность должна быть священная, вся жизнь должна быть освящена. Освящена. То есть предназначение брака – ограничить сексуальную деятельность. Хотя, может быть, сегодня кажется наоборот, правда? Вот мы вот сталкиваемся с реальностью, как раз мне что главное, соединяющая сила мужчину и женщину, сегодня это как раз сексуальное привлечение. Сексуальность, да, это новый термин появился такой. Мою бытность такого термина не существовало, потому что люди стыдились таких понятий между мужчиной и женщиной. То есть как-то мыслили по-другому, выше старались. Но это как спутник жизни, лучшая половина там, но какие-то слова находили более возвышенные. Сегодня мы говорим сексуальность, да? Это что-то такое, ну чисто вот такой, ну, признак половой. Смотрим на женщину, на мужчину. То есть мы видим, что сексуальная культура сейчас утверждается сильнее. И вместе с этим становится больше разногласий. Это написано в Бхагавад-гите. Из неудовлетворенного вожделения возникает раздражение и гнев. Поэтому в семьях нам сопутствует раздражение и гнев, даже без повода, даже по мельчайшим вещам. Особенно мужчины, они гневаются, раздражаются. Это жалобы от женщин мы слышим, что мужчина раздражается, постоянно раздражается, орет на меня, хотя ну, такой серьезной причины нет. Какие-то психические расстройства. Но причина этого описана в Бхагавад-гите – неудовлетворенное вожделение. Освященный брак означает, что платформа подкладывается не вожделение, а духовная еще подкладывается платформа. Однажды Шрили Прабхупаде представляли философии различных западных философов, ну, на его точку зрения, ведическую, чтобы он дал свою точку зрения, как бы оценку, да, с точки зрения вед. Там рассматривали философию и Сократа, и Юнга, и Карла Маркса, и многих других, Канта. Даже эта книга выходила как-то. Вот. Но поскольку вопросы были некорректные, неквалифицированные, книга не была издана широко. Хотя ответы были потрясающие. Тем не менее, за то, что вопросы были не очень совершенны, книгу не стали издавать широко, потому что философы профессионально возмущались, как можно так представлять философию, скажем, Канта или философию Гегеля или Сократа, так примитивно. Но ответы были сильные. И вот один из вопросов. Шрила Прабхупада, один из философов утверждает, что высший авторитет для человека – это государство. Речь зашла о том, кто же, да, есть высший авторитет, кому должны подчиниться. Мы подчиненные все существа. Кто же является высшим авторитетом? И один из философов говорит, это государство. И тогда Шрила Прабхупада задает сразу же вопрос, встречный. А кто решит конфликт между государствами? Ответ у этого философа есть, оказывается. Он говорит, что конфликт решит война, военные действия. Ну хорошо, вот у нас есть мужчина и женщина. Кто решит их конфликт? Когда конфликтуют две стороны, нужна третья сторона обязательно. Но этот философ говорит, война, сила побеждает. И мы верим в это, что сильнейший выживает, сильнейший побеждает. Это Дарвин подтвердил, это мы видим в природе, что закон силы у животных, да, главный закон. И вот мы говорим, вот это отличие, вот тут мы должны понять, в чем же наше преимущество, ведь мы же не животные, мы не должны просто законом силы. У женщины есть своя сила, тонкая, интеллектуальная, у мужчины есть физическая сила, и вот мы начинаем сражаться. Тогда кто же решит этот конфликт? Шастры отвечают, Священное Писание. Это решается в сознании Бога. Семьей руководит божественное знание, божественное вдохновение. То есть схема очень простая, классическая. Муж служит Богу, жена служит мужу. И автоматически все потомки выстраиваются в эту преемственность. Автоматически это происходит. Если вы ставите на место авторитета божественные знания, и это только в этом случае. Если вы ставите себя на место авторитета, вы столкнетесь с конкурентами. А почему ты? Подтверди, с какой стороны. А потому что я сильнее тебя, и другого аргумента нет. Или умнее тебя, или хитрее тебя. Как говорят мужчины, я голова семьи, а женщина, она говорит, а я шея, куда поверну, туда и будешь смотреть. То есть я контролирующий. Нет, я контролирующий. Нет, контролирующий уже есть. Это обучает. Тогда мы сможем создать династии, создать семейную преемственность. То есть великие династии можно. Они были, существовали когда-то. Но только на божественной основе, на духовной основе. На сексуальной основе будет просто грызня. Женщина за то, что предоставляет наслаждение мужчине, требует плату. Это ее психология, материальная психология любой женщины. Она требует служения, почтения, исполнения ее желаний. Она говорит, мужчина делает. Почему? Потому что она предоставляет чувственное наслаждение. Это некий такой торг. Это еще не любовь, это несколько торговые отношения. И есть различные как бы, типы отношений, мы сейчас об этом тоже можем поговорить, но вот я сделал некоторое вступление, да, о том, что брак должен быть духовный, освященным браком, если мы хотим, ну, установить что-то серьезное в нашей жизни. Не просто как-то выжить, да, или как-то подчинить себе жену, допустим, узнать какие-то приемы, технологии психологические. Нет, мы говорим о полноценной жизни сейчас, хотим сказать. Не о манипуляциях друг с другом, а о полноценной счастливой жизни. Хотя эта жизнь не будет легкой, но она будет полноценной. Ну, давайте сейчас перейдем, может быть, к каким-то конкретным вопросам.
Да, спасибо большое за вот эту как бы, настройку и акцент на том, что должно стоять как бы, во главе решения вообще вот этих семейных всех вопросов. Сейчас тогда хочется дать возможность вот, участникам поднять руку, да, в Zoom есть такая возможность, да, для того, чтобы задать вопрос. Вот. А я в это время пока зачитаю вопрос, который вот нас в YouTube пишут. Значит, зачитываю вопрос. Важно, чтобы муж вел супругу по духовному пути. Муж не определился с путем к Богу. В данном случае, как мужу вести жену к Богу? Такой вот вопрос у нас.
Хорошо, хороший вопрос. Да, да. Женщина может опережать мужчину в духовной жизни. Не обязательно, что мужчина более продвинут должен быть, да? Хотя это лучше. Это лучше, поэтому обычно выбирается мужчина старше по возрасту, как правило, и более высокой как бы варны природы, чтобы установить вот эту иерархию, да, естественную иерархию, что женщина, естественно, идет замужем. Добровольно, потому что видит его превосходящие качества, привлекается им, хочет ему служить, хочет ему помогать. Добровольно, потому что именно видит его возвышенные качества и квалификацию. Также возможен брак на равных, когда у них равные квалификации. Тоже они взаимодействуют как друзья. Труднее, когда женщина превосходит мужчину. Тогда труднее. Тогда она подавляет его, естественно. Тогда мужчина становится как бы неудачливым, чувствует себя неудачливым, неудовлетворенным, униженным, ну и прочие вещи. То есть дискомфорт. Поэтому как бы классическая схема, что варна должна быть либо у мужчины выше, либо равная, но не ниже. Есть четыре варны, вы знаете, если вы изучали немножко веды, то вы знаете, четыре варны, четыре есть уклада в природе вещей. Есть рабочий класс, есть класс бизнесменов, есть класс управляющий, есть класс интеллектуалов, учителей. Вот четыре как бы основные варны существуют. Если мы берем, скажем, мужчину, скажем, интеллектуального класса, то он может взять себе в жены, скажем, такую же, либо классом ниже, на один, лучше на один. Если, скажем, женщина такой высокой варны, то она не может взять мужчину управляющего класса, будет сложность в их иерархии, в их отношениях в семье, в порядке. Поэтому должна равного найти. Если женщина, скажем, из управляющего класса, из управляющей варны, то она не может выйти замуж за человека интеллектуального класса. То есть, вернее, может, но не может взять мужа с более низкой варны, скажем, варны бизнесменов. Будет несовместимость. Это вот ведическая система. Сегодня у нас все перемешано, поймите, этих варн в чистом виде не существует. Формально мы видим, есть бизнесмены, есть рабочие, есть управляющий класс, есть учителя. Это формальная вещь. Но суть этих варн утрачена. Потому что суть каждой варны – это исполнение долга. А сегодня люди любой варны извлекают из этого какую-то выгоду, чувственное наслаждение. Поэтому, говорится, варны не существуют. На духовном уровне они отсутствуют, они лишь формально. И каждый использует свою профессию, свою варну лишь для выгоды. Поэтому Калау, Шудра, Самбава, все причисляются к рабочему классу, низшему классу, который работает только за деньги, пока им платят. Так и в семье. Пока получаем чувство наслаждения, нравится, не получаем, расходимся. Это Калау, Шудра, Самбава. У них нет понятия долга. Есть, но слабое. Чувства превышают понятие долга. Поэтому они разводятся, даже несмотря на то, что дети остаются без родителей. Они не хотят, не могут менять свои качества, менять, улучшать свои характеры, не способны на это. Это Калау Шудра Самбава говорится. Вот сегодня такой век. Поэтому здесь мы должны понять, что взаимозаменяемость, это другой раздел шастры утверждает. Если нет такого порядка установленного, тогда взаимозаменяемость. Тогда уже не важно, кто мужчина, кто женщина. Это экстремальные обстоятельства, в которых мы сегодня живем, духовно экстремальные обстоятельства. Поэтому если женщина ведущая, она будет ведущей. Если мужчина ведущий, он будет ведущий. Главное, чтобы в центре был Бог. Он был ведущим. Не мужчина, не женщина, а Бог. Его наставление, скажем, Бхагавад-гита, да, Священное Писание. Что мы становимся в ученическую преемственность, потому что у нас сейчас нет семейной преемственности духовной. Она разрушена. Поэтому принимаем духовного учителя. Женщина это или мужчина, неважно. А в ведические времена женщина не принимала посвящение духовного учителя. Она просто выходила замуж. Это считалось ее посвящением. Что муж, естественно, служил Богу. Для нее это уже было посвящение. Сегодня это не так. Сегодня мужчина и женщина не обладают такой квалификацией. Нет такой преданности сейчас к мужьям сегодня, и нет такой квалификации у мужчин сегодня тоже. Поэтому мы взаимозаменяемы сегодня. Тот, кто ближе к Богу, тот становится духовным лидером, учитывая при этом психологию, как правильно при этом применять свое лидерство. Это мужчины и женщины делают по-разному. Пожалуйста, еще.
Да, большое спасибо. Хочется вот передать вопрос, включить Валерия, да, он поднимает руку. И, но при этом, наверное, хочется еще вот уточнить по вот этому первому вопросу. У нас были вопросы у участников, как выбирать супругу. И также есть вопрос, а что делать, если вот, ну, да, так, что вот такие разные варны, да, или вот супруга уже пахнула, как бы там, умнее, как-то, не знаю, там, благостнее, там, активнее. Вот, что в этом случае делать, когда уже брак, так скажем, да, заключен, там, 10-15 лет, и вот супруга, она вот опережает в этом все.
Один человек, мой знакомый, старый друг, он сказал мне, что у него с женой очень плохая совместимость. По гороскопу они посмотрели, ну, очень низкая совместимость. И тем не менее живут, а живут они хорошо. Я спросил, как удается? Он говорит, это называется предание. То есть без Бога это невозможно, предание. Предание вообще, вот это преданность, да, и как говорит, ислам это предание. Бхакти это предание. Любовь к Богу, о чем Христос говорил, это предание. Вот при помощи этого предания мы можем как бы любой брак уравновесить. Любой брак уравновесить. Это самая могущественная сила, предание. Опять же, если в центре Бог, мы не друг другу предаемся, поймите, а предаемся Богу. И там, где Бога больше, мы принимаем это, вот и все. Неважно, кто это, мужчина, женщина, жена или муж, если там больше Бога, я это просто принимаю, я предаюсь этой ситуации, потому что там больше Бога. Тогда это оправдывается. Вот сегодня в Кали-Югу у нас нет, скажем, другого способа, хотя есть много путей, и варна-шамадхарма, вот эти все как бы правила, предписания, есть много всяких вещей. Век Кали, они с трудом работают. У нас есть сейчас единственный и самый могущественный способ – предание. Там, где больше Бога, мы принимаем. Не важно, от кого это исходит. Угу.
Да, спасибо. Прямо вот внутри стало намного лучше, понятнее.
Добрый день, Гуру Махарадж. Примите мои смиренные поклоны. Меня зовут Валерий, я из Санкт-Петербурга. Хотел задать вот какой вопрос. После 55 лет легче принять понятие, что брак – это ограничитель сексуальных отношений. А как это сделать в 20-30 лет молодежи? Как им объяснить вот этот принцип, эту цель брака? Благодарю вас.
Ага, это, да, хороший вопрос. Это очевидно, очевидно. Знаете, когда вот я еще был мальчишкой, то я наблюдал за нашими родственниками, соседями, и там у соседей был уже взрослый как бы такой сын. На мой взгляд, он был уже взрослым человеком, молодым. Я еще был ребенком. И вот он стал поздно приходить, там куда-то пропадать. И что родственники ему говорили? Там бабушки, родители. Тебе надо жениться. Почему? Потому что ты начинаешь гулять. Распутство. Вот так ограничивается сексуальная деятельность в браке. Ты созрел, тебя привлекают женщины. Женись. Иначе ты будешь волочиться за каждой. Это произойдет обязательно. Тебя развратит эта тенденция. Брак дисциплинирует. Это ограничение секса, видите? Секс в браке позволяется. Есть еще более строгие ограничения. Медовый месяц, понятно, там сила чувств, молодые люди, да, они, конечно же, будут интимные отношения, их захватят на какой-то момент времени. Потом, если у вас одна жена, вы очень быстро к этому привыкаете. И у вас уже интересы смещаются на более другие вещи, на то, как она, какая хозяйка, на то, как вы исполняете свои обязанности, как вы воспитываете детей, цели, смыслы жизни и прочее. Есть многие-многие ценности, которые будут всплывать одна за другой, одна за другой, одна за другой. Вот так брак очищает нас от камы. Воспитывая детей, делая что-то полезное для общества, трудясь честным образом, занимаясь духовной практикой, воспитывая детей, потому что без духовной практики мы не воспитаем хороших детей. Если мы сами чувства не контролируем, мы не воспитаем хороших детей, чистых. Поэтому на нас налагается ответственность, видите, ограничивать себя. И в те старые времена ведические концентраптивов не было. Я правильно произнес это слово? То есть, когда люди избавляются, да, ограничивают, то есть искусственно избавляются от зачатия. Искусственные способы. Это считалось греховным. Вот сколько ты имеешь сексуальных отношений, столько у тебя детей. И, естественно, вы начинаете себя ограничивать. Сколько вы можете содержать детей? 1, 2, 5, 10, 15. Вы должны же нести за это ответственность, не так ли? Значит, вы уже прилагаете разум, волевые усилия, то есть у вас появляется какая-то более высокая энергия, проявляется именно в браке. И в конце концов, доживя до 50 лет, таким образом, вы полностью отрекаетесь от секса, все, вам не нужен больше. Вы вырастаете за пределы этого, за пределы биологических потребностей. Вы развиваете свое сознание, вот назначение брака, это духовный уклад. Хорошо?
Спасибо большое. Хочу прочитать вопрос с трансляции. Задает Николай. Супруга часто бывает в позиции жертвы, как ребенок. Обижается часто на ерунду. Сама это понимает, но сделать ничего не может.
Да, та же причина. Неудовлетворенные желания материальные, неудовлетворенное вожделение, так можем сказать, в общих чертах. Делает ее обидчивой, неудовлетворенной. Знаете, что дровами огонь не потушить. Сексом вы никогда не удовлетворите женщину. Наоборот, ее желания будут расширяться. Это ведический пример. Женщина – огонь, мужчина – масло. Какое бы масло твердое ни было в холоде, в присутствии огня оно тает. То есть мужчина становится подчиненным женщине. Может даже стать собачка, танцующая перед ней. Именно потому, что она разжигает в нем вот это вот вожделение, она как огонь действует. И чем больше масла в огонь попадает, тем больше он разгорается. Поэтому от мужчины ожидается служение Богу, контроль чувств. Чрезмерное желание женщины удовлетворять нельзя. Нужно духовное удовлетворение давать также. Вот так брак приходит в равновесие. Если мужчина духовно пуст, то очень быстро истощится такой брак. Потому что женщине нужны две вещи. Обычной женщине, не духовной женщине. Просто и вот женской природе. Нужны две вещи. Это деньги и секс от мужчины. А мужчина говорит, нет, дорогая, что-то одно, я не могу то и другое. И удовлетворять все твои желания и еще хорошо зарабатывать. То есть смотрите, какая природа, да? Поэтому есть сказка о золотой рыбке, мы часто приводим ее в пример. Как растут желания этой старухи, в конце концов, они безграничные, и она остается снова разбитого корыта. Это ведическая история. Поэтому от мужчины ожидается, у него твердый должен быть рассудок, твердый разум. Если он полностью зависим сексуально от жены, он становится подкаблучником. Это позорное положение для мужа. Потому что он должен иметь независимый разум, он должен понимать цель и смысл жизни. Не забывать об этом. От него ожидается управлять своими чувствами. И тогда жена уважает его. Тогда жена чувствует в нем внутреннюю силу и идет за ним добровольно. Поймите, когда мужчина становится лидером и сам подает этот пример, возможно, жена скажет, что вот чего-то не хватает, вот что-то вот ей бы еще хотелось. Но тем не менее, она вас будет уважать за вашу твердость духа, за вашу решимость и чувствует защиту от вас. Но когда вы исполняете все ее желания, она вас не будет уважать. Вот в чем дело. Наоборот, она скажет, все мало, все мало, все мало. Вот такая интересная картина. Видите, какая ловушка, западня эти отношения. Поэтому нужна духовная основа.
Объемный вопрос, объемный ответ, и не так просто ему следовать. Руку поднимал Радмир, Хочу его попросить сейчас включиться. Угу. Так, Радмир, вы можете задать свой вопрос?
Харе Кришна, мои поклоны примите, пожалуйста. Меня слышно?
Да, слышно.
У меня, если можно, два вопроса. Я бы хотел спросить, во-первых, вы говорили, что женщина должна служить мужчине. И у меня возник вопрос, а каким должен быть мужчина, чтобы правильно принять это служение? Ведь оно может быть опасным с точки зрения того, что мы можем, ну, как-то поменять свое настроение в процессе этого, возградить или еще что-нибудь. Какие качества при этом нужно сохранять? И второй вопрос. Например, вот в плане выбора партнера, чтобы жениться, насколько важно выбирать девушку именно из вайшнавской традиции и в каких случаях, ну, можно присматриваться к ней преданным девушкам?
Первый вопрос. Если жена служит мужу, мы упомянули, да, при этом муж служит Богу. Что это означает? Что он это служение передает Богу, конечно же. Если он хочет блага своей семье, он не должен принимать служение на свой счет. Так он становится эксплуататором, как бы жить за счет других. Я представитель Бога, я мужчина, служите мне. Это развращает его сознание. Он должен знать, что они служат не ему на самом деле, а служат Богу в этой иерархии, в этой цепи, что служение предназначено только для Бога, не для кого-то еще. Для нас предназначено уважение, культура, служение. Служение для Бога. Все вместе служим Богу. Тогда все получают благо равное. И никто не гордится, никто не становится тираном. Без Бога мужчина становится как бы деспотом в семье, эксплуататором в семье. И другой вопрос. Девушку из вайшнавской традиции. Во всяком случае, если вы в вайшнавской традиции, то вы должны соблюдать регулирующие принципы. Вам нужна такая же супруга, которая разделит с вами ваш образ жизни. Вы, естественно, вегетарианец, если вы в вайшнавской традиции. Вот. Вы не принимаете никаких интоксикаций пожизненно. Вы не занимаетесь незаконным сексом, и даже в браке вы следуете регулирующим принципам. Вы не играете в азартные игры, не занимаетесь какими-то черными махинациями. И при этом вы погружены в духовную практику. Наряду с тем, что у вас еще есть какая-то профессия, вы должны зарабатывать деньги, поддерживать семью. Вот вы должны найти такую себе спутницу, которая разделит ваш образ жизни. Разделит именно такую аскезу, вместе с вами будет практиковать. Если вы искренне это будете делать, то жена, естественно, последует за вами, если она из вайшнавской традиции. Это природа женщины. Вам не нужно давить на нее. Вам нужно давить на себя, на свою волю, на себя. И тогда она за вами, естественно, пойдет.
Спасибо большое. Вижу поднятую руку. Андрей, включитесь.
Александр Геннадьевич, Харе Кришна, примите мой поклон. У меня вопрос такой. Сейчас в последнее время очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда идет такой перекос, у мужчин больше преобладает женская энергия, чем мужская энергия. Вот. И мой вопрос в чем? Как нужно мужчине развивать мужскую энергию? И все-таки, если мы сталкиваемся с ситуацией, когда преобладает женская энергия, как ее использовать для служения семье и близким, и для служения Богу?
Спасибо. Хороший вопрос, актуальная тема, да, я согласен, что сейчас такая трансформация происходит. Мужчина как бы становится несколько женственным, когда в его разум проникает страх. Тогда он становится чувственным. Этот страх – это большая проблема. Для мужчины предписано бесстрашие. То есть, вот что делать мужчину мужчиной? Да, это бесстрашие. Это целеустремленность, знание цели, высшей цели жизни. И третье качество – это щедрость. Эти три качества великих людей. Собственно, мужчина должен иметь вот эти три качества. Это может быть в разных, конечно, масштабах, у каждого своя, да, свои возможности, но каждый должен иметь такие качества. Бесстрашие, решимость к цели, достижению цели и щедрость. Жадность, трусость. Это качество и незнание высшей цели, это качество людей невысокого уровня. Не героев. Никогда такой человек не станет как бы героем в глазах женщины. И вот здесь мы сейчас должны немножко обсудить эту тему. Откуда у современных мужчин вот этот страх и нерешительность в принятии решений? Они как дети становятся зависимыми от жен. Часто можно слышать, он говорит, он как ребенок вот просто. Не способен решить, что делать, как делать там, или заработать что-то, или найти себя, потерянный человек. И физиология мужчины такова. У него есть слой семени. В его физиологии и психологии вот этот слой семени играет огромное значение. У женщины отсутствует слой семени, она семя получает от мужчины, и так возникает ребенок, потомство. И сила семени такова, что мужчина не может его удержать. Он как бы думает о женщине под давлением вот этой вот энергии семени, он думает о женщине, он привлекается к женщине, он хочет женщину. И вот когда он удерживает семя благодаря духовной практике, или, скажем, когда он исполняет обязанности, при исполнении обязанностей, также воздержание у него, вот тогда он становится бесстрашным, решительным и способен понимать высшие ценности жизни. У меня был опыт интересный. Однажды я давал лекцию, на подобные темы, на духовные темы, в одном военном училище. До этого я встречался со студентами, там, знаете, они все перемешаны, мальчики и девочки, в школах также, в старших классах, там мальчики и девочки. Я знаю эту атмосферу. Она сложная атмосфера. Там сложно заставить кого-то слушать. То есть нужно иметь силу определенную, да, чтобы вот заставить слушать какую-то лекцию, там, час. Но в этом военном училище я был удивлен, какая была потрясающая атмосфера, и они понимали каждое слово. Там не было ни одной женщины просто. Там были мужчины, понимаете, которые умеют слышать, умеют принимать решения, умеют извлекать пользу из того, что им говорят. Умеют применять и могут менять себя, трансформировать себя, что женщинам очень трудно сделать. И мужчина именно может себя возвысить при помощи аскезы, говорится. Вот женщине аскезы не предписано, у нее аскеза природная. Она, если мать, вот эта аскеза пожизненная и очень сильная аскеза, я вас уверяю. И ее преданность мужу – это великая аскеза. То есть у женщины аскез еще больше может быть. Но для мужчины аскеза необходима, иначе он не возвысится, не изменится. И главная аскеза – это сексуальное воздержание. Когда необходимо, человек использует. Когда нет необходимости, он думает о Боге. Так он становится защищенным этим трансцендентным духовным вкусом. Другого способа уйти от камы, от вожделения, от похоти нет. Веда говорится. Только духовная практика. Поэтому это критерий. Насколько человек связан с сексом, настолько он духовно деградирован. Это критерий. Насколько он способен контролировать чувства, настолько он духовно возвышен, потому что контроль можно осуществить над чувствами только при помощи духовно превосходящей силы. Поэтому мы читаем Веды, читаем Священное Писание, изучаем это научно, применяем в жизни, практикуем для того, чтобы обрести вот эту силу, управлять своим семенем. Тогда эти качества мужские, естественно, проявляются. Посмотрите на детей. Дети, они очень решительные, очень смелые. Смелые, они интересуются всегда смыслом жизни в этом возрасте, как правило, потому что еще не растрачивают свое семя. Но как только вы видите подростка, который уже начинает сексуальную деятельность, вы видите перед собой практически извращенца, который глумится над какими-то философскими беседами, начинает ерничать, придуриваться. Это означает, что похоть проникла в его разум, поймите. Так женщина действует на мужской разум, начинает придуриваться просто. Говорить какие-то глупости, флиртовать там. Это называется джада на санскрите, придурок. Поэтому, видите, вопрос серьезный. Отношения мужчины и женщины – вопрос очень серьезный. В браке секс регулируется детьми, ответственностью и так далее. Вот в браке это возможно, потому что там есть регуляция. Если в браке не будет регуляции, это не считается браком. Это узаконенная проституция называется в ведах. То есть человек не сможет духовно развиваться в таком браке. Он бессмысленен. Да, пожалуйста, еще.
Можно, да, Владимир?
Большое спасибо. Угу. Да, давайте, подключайтесь.
Да, Гриш, спасибо большое. Александр Геннадьевич, примите, пожалуйста, мое почтение. Можно такой вопрос? Вот сейчас мы видим, что женщины, они более активны в служении. То есть они более активно проповедуют, более активно участвуют в развитии социума. И как сейчас современному мужчине, у которого семья, работа, обязанности, на что ему опереться, то есть в чем его вызов именно в служении, для того, чтобы чувствовать вот это, как сказать, вот это чувство изобилия, что я действительно занимаюсь чем-то полезным, я приношу пользу, а не просто работаю и обеспечиваю семью.
Сейчас мы сильны с вами только когда объединяемся. Поэтому сейчас речь идет по всему миру. Объединение, объединение, объединение. Что один в поле не воин. Когда-то в древности были могущественные люди, да, которые могли в одиночестве как бы управлять там миром, не знаю. Ну, такими ситхами обладали люди. Могущественные мудрецы в истории Махабхараты можно найти. Сегодня в век Кали мы сильны вместе. В одиночку вряд ли это получится. То есть мы должны составить такую команду мужскую, как женщины, скажем, взять институт прикладных духовных технологий. В основном там женщины, но поскольку они объединили свои усилия, они очень могущественны стали. Они влияют сейчас на весь мир, распространяют духовные знания. Они влияют на весь мир. У них есть ответственность, они матери, они воспитывают детей, они это принимают по своей природе, естественно. Женщина сердцем принимает, мужчина должен принять интеллектом. Разум, разобраться во всем, распознать, изучить, исследовать и применить свой разум именно, свободный от чувств. А женщина, она более приземленная, она это применяет для того, чтобы там вот семью создать, детей воспитать, вот на нее накладывается вот такая сторона, материальная гармония. А мужчина должен еще дальше смотреть материальной гармонии, за пределами ее. То есть как бы мужчина не от мира сего должен быть, а женщина в этом мире живет. Поэтому она и подчиняется мужчине, что он выше должен мыслить, выше чувствовать, выше понимать. Ну, как мы сказали, не так важно, если женщина лидирует, мы не против, мы не против.
Большое спасибо. Сейчас хочется прочитать вопрос из трансляции. Алексей спрашивает, каким образом можно убрать обиду на близкого человека, в случае супругу, из своего сердца, за причиненное в прошлом страдания?
Да, да, да. Сегодня, ну, каждый человек обижен глубоко в своей жизни на кого-то, на что-то. Сегодня такое время, странное время. Но это факт. Все мы несколько обижены. И есть такая народная пословица: на обиженных воду возят. Я бы вас очень попросил, да, несмотря на то, что да, я знаю, что такое обида, тоже знаю, что такое обида. Несмотря на это, я бы вас попросил сосредоточиться на долге, на своем высшем долге. Не нужно носить в сердце постоянно обиду, думать об этом. Думайте об исполнении своего высшего долга. Думайте о высшей цели жизни. Вы тоже кого-то обижаете. Нас кто-то обижает. Все это взаимно, да? Поэтому, если проще говоря, как Христос сказал, прощайте, прощены будете. Надо уметь прощать, надо быть сильнее этого. От мужчины требуется. Ладно, женщина обижается, но мужчина-то зачем так? Долго обижаться не надо. Вот, снова приступайте к своим обязанностям, станьте сильнее.
Большое спасибо. Еще вот следующий вопрос хочу зачитать. Что может мотивировать жену к исполнению обязанностей, может быть, как раз продолжение, и ролей в жизни семьи?
Женщины бывают разные, смотрите. Вопрос ведь должен касаться конкретно какого-то типа женщины. Есть несколько типов женщин. Их можно насчитать много, конечно, но вот я скажу несколько типов сегодня. Есть женщины высшего класса, это женщина целомудренная, преданная своему мужу полностью. Она дорожит им, любит всем сердцем, помогает ему во всем. Такую спутницу жизни найти – это большая удача, говорится, в жизни человека. Две вещи для успешной жизни, две вещи мы должны иметь, мужчины. Это хорошую жену, настоящую жену, преданную жену и духовного учителя. И ваша жизнь будет совершенна на 100%. И это тип женщин, которые преданы мужу. А они никогда не навредят ему ни в чем. Они также заботятся о потомстве, о карьере мужа, о его репутации, защищают его. Они очень сильны в этом, женщины. И имеют сильный вдохновляющий фактор при этом. С такой женой вы можете горы свернуть. Есть другие женщины, которые не так преданы мужу. Не так любят его, не так целомудренны. Но из страха перед мужем и перед общественным мнением они ведут себя порядочно, стараются. Это второй тип. Тут есть как бы одна опасность. Если такая женщина полюбит какого-то другого мужчину, а это может разрушить брак. Риск большой, что она может влюбиться в кого-то, и брак пострадает. Потому что она не так предана мужу, не так любит его, но из страха просто выполняет свои обязанности. И скрывает свои вот эти вот, свою некоторую, ну, неприязнь к этому. И есть третья категория женщин, которые меняют мужей, как только успевают менять мужей. И их природа такова, что они вредят мужьям, они постоянно раздражают их, выводят из себя, что-то требуют, закатывают сцены, а они просто уничтожают их, обесценивают. Это третья категория женщин. Поэтому смотря какая у вас жена, я не знаю, тут по-разному нужно действовать.
Супруга принимает решение, которое влияет на всю семью, берет какие-то на себя обязательства, идет учиться, берет ну, там, какую-то обязанность курат, и в итоге мужу придется нести ответственность за решение, которое приняла жена, не посоветовавшись с ним. Такими своими словами пересказал вопрос.
Да, спасибо. Я знаю такие семьи, бывают такие семьи, где жена очень успешна, скажем, в бизнесе, а муж сидит с детьми. А так они живут. Несколько семей таких знаю, собственно, они живут так всю жизнь. Муж просто уступает эту роль, но при этом у него есть свои какие-то свои цели, обязанности, он честный человек, как бы он знает, зачем живет, как бы она уважает его за это. То есть у каждого просто свои ценности. Например, человек интеллектуального сословия, а жена, скажем, из управляющего класса, конечно, она будет успешнее в деятельности социальной, да, в плане там, бизнеса, руководства, а он читает книги, изучает философию, допустим, там, духовная практика, медитации, углубляется в эти сферы. И они так живут, уважая друг друга. Но если муж просто ленив, скажем, или не способен, не имеет никакой квалификации, жена просто сама принимает решение, потому что он не способен, да, такие вещи делать, тут надо уступить просто. И это что касается бизнеса. Обычно, конечно же, внешней деятельностью занимается больше мужчина. Ну, вот карьеры там какую-то, да, это мужская роль. Но женщины тоже некоторые, кто именно к классу управляющему относится, тоже к этому способны. Тут нужно просто знать ценности друг друга, уважать их. Вообще, жена все получает от мужа, говорят веды. Классический, да, пример. Ребенка от мужа, деньги от мужа, жилье от мужа. Если она это получает не от мужа, в этом цены нет, говорится. То есть вот она несколько такую роль зависимую. Например, взять пример из Махабхараты. У Пандавы была Драупади, супруга, это императорская семья. Они управляли, занимались политикой, все они преданы Богу на 100%. Драупади управляла внутри царства. Она была главным экспертом. Только при дворце Юдхиштхиры было 36, по-моему, тысяч слуг. То есть, ну, пару десятков тысяч слуг было и служанок. И Друпади знала практически каждого по имени и их обстоятельства жизни. Вот такая была, представьте, способная женщина. Она могла внутри наводить гармонию. Это как раз природа женщины. Большую семью поддерживать. А обеспечивать ресурсы обычно мужчина дает. Но это обычный порядок. Сегодня у нас, видите, по-разному ситуация складывается. Поэтому будьте просто тут друзьями как-то, ну, как-то уважайте друг друга и продолжайте, как умеете. Мы живем сейчас в эпоху исключений, а не правил. Поэтому каждую семью можно рассмотреть еще отдельно, индивидуально. Угу. Звук есть у нас?
Да, слышно. У меня иногда получается предложение. Спасибо большое. Вопросов на самом деле очень много. И мы потом их соберем и вам отправим с большой просьбой как-то их прокомментировать. Сейчас у нас осталось уже 4 минуты. И, может быть, еще какой-то один вопрос хочется рассмотреть. Тоже зачитаю их с присланных. Что значит предаваться на практике? Приведите, пожалуйста, пример семейной ситуации.
Предаваться на практике. Вот, например, у вас рождается ребенок. Я извиняюсь за такой пример, но если ребенок, скажем, неполноценный, что вам придется делать? Вам придется предаваться. Вот это пример предания. Посмотрите, мы выбираем себе только жену и мужа. И то не всегда в соответствии с нашими полными желаниями. Но это наш выбор. Мы любим кого-то, полюбили кого-то, да, мы образовали семью. Уже детей мы не выбираем. Тещу не выбираем. Тестя не выбираем. Друзей наших детей будущих не выбираем. Смотрите, мы предаемся постоянно. Мы выбираем только один раз. У нас только один выбор есть. Все остальное мы должны принимать, предаваться ситуации. И стараться вот в ней как бы улучшать себя и улучшать эти условия, в которых мы живем. Это наша работа. Это предание, только посредством предания. Не так, что мне не нравится, я бросаю. Я не предаюсь. У меня была знакомая женщина, старше меня, она мне как мать была, она уже умерла давно. Она имела очень чистое сердце, я ее знаю очень хорошо, материнское чистое сердце. Ее очень уважаю всю жизнь, помню, сколько она добра сделала нам в нашей семье. У нее дочь была неполноценная, умственно отсталая, косая, слепая и так далее, полуглухая. Она такая родилась. Муж, как только такая дочь родилась, сразу бросил семью, ни слуху, ни духу не было. Все. Это вам пример, как человек, люди не хотят предаваться своей судьбе. А судьба есть судьба, понимаете? И приходится принимать даже такие вещи, приходится принимать. Это называется предание. Не все, что в нашей жизни происходит нам по вкусу. Как быть, мы предаемся.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Хочется от своего лица и от лица всех участников поблагодарить за сегодняшнюю встречу. Какие-то были сложности, безусловно, и в технической части, но мне кажется, что мы смогли много вопросов разобрать, и совершенно точно есть над чем поразмыслить. И вот и те принципы, которые были вначале озвучены, и ответ на каждый из вопросов можно как-то примерить к своей жизненной ситуации и попытаться в этом сориентироваться. Мы вам очень благодарны и постараемся собрать оставшиеся вопросы по этой теме, чтобы так или иначе, прямо или косвенно, получить какие-то дополнительные разъяснения и постараемся их направить всем людям, которые их задали. Спасибо большое. Может быть, скажете еще какое-то напутственное слово И потом мы бы, после вашего отключения, мы бы с мужчинами еще немножко подвели итоги этой встречи, чтобы понять, а что было сегодня услышано, тоже как наша ответственность, понять, что мы из этого возьмем для себя и понесем как бы, в свою жизнь, в свои семьи.
Ну, я хочу поблагодарить вас всех за ваши искренние, как бы, ну, откровенные вопросы. Это хороший знак, что вот мы задаем вопросы, мы получаем какие-то ответы, какие-то знания ведические, и будем их применять. Это очень ценно, то, что мы сейчас делаем с вами. Это полезно и для меня, чтобы вспомнить эти ценности, и для нас всех, чтобы применять эти ценности, чтобы улучшить свое существование в материальном мире, в наших семьях, в наших как бы, потомках, чтобы это передать, эти ценности, это наследство, духовные знания. Это очень важно. И, конечно, вам желаю успехов в вашей духовной практике. Вот. Ну и мира в семье, вот, разума, гармонии. Давайте стремиться к миру. Давайте станем миротворцами. Это мой призыв. Спасибо еще раз.